Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. В гостях, а может быть и дома, Михаил Леонидович Хазин, экономист. Будем обсуждать самое важное, самое главное, прогнозы строить. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько тем. Ну, начнем, если не возражаете, с информации о том, что Центробанк будет контролировать абсолютно все переводы между физическими лицами, между гражданами. Благородная цель декларируется. Борьба с разными такими теневыми структурами, структурками, ну и в целом хождением денег не туда, куда надо, да, и, видимо, не оттуда, откуда надо, там, онлайн-казино, криптообменники и так далее, и так далее. Да, и вся информация от одного, значит, вся информация о вот этих физических лицах, которые посылают деньги, либо принимают их, будет передаваться коммерческими банками, адресат понятен, да, тоже Центробанк. Вот как вы оцениваете эту меру?
Да. Тут есть одна очень важная тонкость. Значит, дело в том, что я помню, летом 96-го года подготовили мы, то есть Департамент кредитной политики Министерства экономики, который я тогда возглавлял, проект указа президента, который вышел, назывался он, по-моему, номер у него, кажется, был 1215. И в соответствии с этим указом любые переводы от физических лиц, от юридических лиц физическим лицам должны были сопровождаться выплатой налогов. Mm. Потому что в те времена любимый способ обналички состоял в том, что можно было от юридических лиц физическим лицам без налогов передавать деньги. И схема была такая. Юридические лица в своих банках своим сотрудникам открывали депозиты, и банки платили проценты по депозитам, а проценты по депозитам тоже не облагались налогами. В результате все было без налогов. Значит, мы сделали схему, по которой, если вы открываете своему сотруднику депозит, вы сразу должны с него налоги заплатить. А в результате, когда президента Ельцина переизбрали, пришел новый глава администрации Чубайс, к нему пришли олигархи, топали ногами, и указ там через месяц отменили. Mm. А тут вот в чем весь фокус. Если вы получили деньги и заплатили с них налоги, это ваши деньги, и вы с ними что хотите, то и делаете. По этой причине контроль за переводами физических лиц – это грубое нарушение всего. А если правильно причем еще в те времена, в 90-е годы, не было разделения между режимами индивидуальных предпринимателей и физиков. То есть вы могли получить деньги как индивидуальный предприниматель, а снимать их как физик с одного и того же счета. Сегодня это невозможно. Поэтому, если у вас деньги на счетах физического лица, вы с ними можете делать все, что угодно. Единственное ограничение, которое может быть, это снятие наличных. Вот в этом случае теоретически могут быть проблемы, потому что сейчас можно получить деньги на счет ИП, где упрощенка 6%, заплатить самому себе зарплату, снять наличные и вернуть. Получается обналичка за 6%. Вот в этом случае можно задавать вопросы. Хотя тут тоже есть разные сложности, потому что банки по разным счетам делают разные лимиты на снятие. Да, у одних там лимит 20 тысяч, а у других 500 000 в день. Но дело не в этом, а дело в том, что вот это полное безобразие. Вас не должно касаться. Если я уже заплатил налог, я могу переслать кому угодно любую сумму.
Это может быть там моя старая школьная подруга, или больная бабушка, или там больная троюродная сестра, или любовница, или любовник, и неважно кто, это вас это не касается. Я налоги уже заплатил. Михаил Ильич,
ну, как выясняется, касается. Вот у меня вот какие вопросы.
Вот, так вот, вот с этим нужно бороться.
А как
вот
бороться?
Ну как, очень просто, надо подавать в суд на банки. Угу. На каком основании? Вот, я налоги заплатил, это мои деньги.
Вот если они говорят, Центробанк в данном случае, да, о том, что борьба с онлайн-казино. Во-первых, все-таки идет речь о переводе между физическими лицами. То есть я так понимаю, что вот эти онлайн-казино нелегальные, они, значит, пользуются инструментом физических лиц, что ли? Да?
Они не могут пользоваться инструментом физических лиц. Где-то там все равно должен быть
что-то
перевод.
Да.
Вот когда этот перевод будет происходить, тогда и нужно, соответственно, с этим что-то делать.
А вот самое главное, наверное, в другом. Но одно дело контролировать. Ну, допустим, Вася перевел Пете 1 000 000 рублей, да? Ну, проконтролировали. Вот увидели этот платеж в Центробанке, да? Информация была предоставлена каким-то коммерческим банком. Нет, вот и вопрос мой вот в чем. Одно дело проконтролировали, а не может ли так получиться, что следующим шагом будет отчет? А ты, Вася, этот миллион на какие цели, кому перевел, откуда взял и так далее, и так далее.
Тут очень интересная штука. Насколько я понимаю, пока, если я перевел кому-то 1 000 000 из своих личных денег, ко мне вопросов быть не может. А ваше какое дело? Считайте, что это там мой друг детства. А вот к нему может быть вопрос. Вот в каком смысле. Что может быть, он оказывает какие-то как бы предпринимательские услуги, не открывая, как бы не демонстрируя, что он предприниматель. Ну, грубо говоря, он там художник, он нарисовал картинку, он мне ее передал, что неконтролируемо, а я ему перевел 1 000 000 рублей. И так это, а за что? А вот объясни мне, пожалуйста, за что? А теоретически ко мне вопросов быть не может, это мои деньги, а вот к нему может. Типа, а почему ты с этого 1 000 000 не заплатил налог?
А если оба говорят, что это подарок, а на самом деле действительно переведено за картину? Ведь начнут
по закону,
копать,
ну,
копать и наказывать.
Ну, копать тут очень сложно, потому что если эту картину никто не видел, то вы это не выловите. Да? А то, что он друг детства, вы тоже не выловите. Вот. Но, конечно, приставать можно к людям. Но это ничего, кроме раздражения дикого, не вызовет. И это, на самом деле, властям делать не стоит. Но! Очень часто переводы осуществляются, ну вот я вам привожу простейший пример. Например, вы пришли на рынок и покупаете там что-то там, а вам говорят, у нас нету этих самых
кассовых аппаратов.
Да.
Перекиньте на карточку.
Да.
Да, это часто бывает, очень часто.
И вот тут-то, в общем, давайте скажем, смотреть правде в глаза, кому надо, знают, да, что это такое. Понимаете, когда к вам приходит много платежей с сложной конфигурацией, ну, грубо говоря, одно дело, когда вам перевели на день рождения 100 тысяч, это можно как подарок. А если вам каждый день переводят
по паре тысяч, но 10 раз.
Да, и чем все время разные суммы, это наводит на размышления.
А вот, Михаил Ильич, а это и есть теневая экономика, когда так платежи осуществляются, с которой надо бороться?
Ну, понимаете, тут же все равно это же сначала сделали упрощение, ведь если вы эту сумму дадите наличными, это же никто не проконтролирует. По этой причине, кстати, пытаются истребить наличные. Вон выдающийся наш специалист по всему на свете Греф уже 15 лет пытается с этим бороться.
А вы знаете, ведь не безуспешно. Давайте согласимся.
Нет, не безуспешно.
Все меньше, у меня ощущение, что все, я по себе сужу, все меньше оперируем бумажными деньгами.
Удобнее.
Именно поэтому я оперирую.
Именно удобнее. Но я могу сказать, да, поскольку я был в свое время ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением, я всяко лучше Грефа в этом разбираюсь. По этой причине я могу вам сказать, что попытки ликвидировать неучтенные налично-денежные обращения приведут к очень большим проблемам. Вы знаете, мне один бывший председатель таможенного комитета рассказывал, говорит, Миша, это было еще там давно, говорит, Миша, говорит, ну это же какой-то, говорит, идиотизм. У нас мы все время бросаемся в крайности. Либо мы вообще открываем границы. Ну, то есть, что
что хочешь, то и вози. Нет таможни. Либо мы пытаемся зарегулировать все. Ну, это же бред какой-то, да? Контрабанда должна быть, но она должна быть ограничена, там, 10-12%. И тогда все вокруг цветет. Mm-hmm. Я ему говорю, а ты это регулируешь? Он говорит, ну да.
Ну, вот видите, да, это понятно.
Но, соответственно, если вы начинаете это зажимать, во-первых, это стоит бешеных денег, во-вторых, люди всегда чего-нибудь придумают, а в-третьих, это вызывает дикое социальное напряжение. Но оно вам надо. Ну вот, это примерно то же самое, что я вам приведу совершенно банальный пример. Ну, введите завтра правило, банальное до жути. Вот оно банальное до жути. Для того, чтобы провести платеж любой, вы должны предъявить QR-код. Ну, это же технически это можно сделать вот так. Если у вас нет QR-кода, то в этом случае вы не можете провести платеж.
Это
вы
гарантированное социальное напряжение.
Это гарантированный социальный взрыв. Но у вас же до сих пор есть бабушки, которые требуют, чтобы им в Сбербанке открыли сберкнижку. Кстати, с учетом нынешних мошенников, эти бабушки от мошенников защищены.
Сильнее, чем те, кто...
Сильнее, чем те, кто использует онлайн-сервисы.
Да.
Поэтому тут...
Да, любопытно. Давайте мы, значит, все-таки в преддверии Нового года и всяких ожиданий, у кого-то позитивных, у кого-то негативных, о национальной валюте поговорим, о рубле и о том, что его ждет. Значит, ну, масса факторов, можем еще раз перечислить. Некоторые, та же самая инфляция, цены на нефть, действия Центробанка, ключевая ставка, платежный баланс и так далее, и так далее. Но разные есть точки зрения, что переоценен рубль, что недооценен. На ваш взгляд, вот при нынешней цене на нефть и при... Да, еще есть, конечно, санкции, еще есть геополитические всякие истории, которые тоже влияют на национальную валюту. А как вы видите положение рубля в настоящий момент, ну и в ближайшее время, учитывая вот всю экономическую и геополитическую ситуацию?
Понимаете, тут есть одна проблема. Я экономист, специалист по государственному управлению экономикой. Я могу исходить из логики. А вот из чего исходит руководство Центробанка, я не знаю.
Но повышает ключевую ставку, чтобы инфляцию что? Снизить.
Я прошу прощения, у вас председатель правительства Мишустин объясняет, что у нас инфляция импортированная, потому что у нас большая часть товаров народного потребления мы получаем по импорту, и цена определяется там. Там цены растут, поэтому они у нас будут расти независимо от того, какая у нас ставка. То есть, иными словами, Набиуллина занимается вредительством. Потому что, повышая ставку, она усложняет внутренние инвестиции. Поэтому импортозамещающие технологии не развиваются. Часть импортозамещающих предприятий умирает, потому что они не могут брать кредиты по повышенным ставкам. В результате импорт растет, растут цены. То есть, иными словами, она, повышая ставку, ускоряет рост цен, а не замедляет. Ну и как с ней, как можно вообще пытаться предсказать политику Центробанка? Это невозможно. То есть она не носит экономический характер.
А цены на те товары, которые производятся, вот, ну, возьмем закрытый цикл, да, ну, наверное, есть какие-то производства закрытого цикла, они подтягиваются за импортными
очень
товарами,
простая эти ситуация.
Товары.
Нет, там все еще веселее.
Еще
ну, вот
веселее.
Смотрите,
так.
Вот нефтяная компания. Нефть у нее российская, переработка российская, зарплата российская, все российское. Вопрос, почему растет цена на бензин?
Объясняли много раз, что если растет на мировом рынке, уменьшается экспорт, надо за счет внутреннего рынка пробивать.
Не только это. Вот у вас, значит, у нас кредитоваться, значит...
Плюс налоги растут.
Крупному предприятию нужно получать кредиты под оборотные средства. Брать кредиты внутри страны невыгодно, очень высокая ставка.
Дорого.
Поэтому они берут ее на Западе. А на Западе для того, чтобы дали кредит, нужен хороший рейтинг. А хороший рейтинг определяется объемом продаж. А вот теперь смотрите, да, они же считают в долларах по своим ценам. Они вообще не знают, какие внутри России цены. Объем сбыта известен в тоннах. И вот у вас картинка, да, вы сбываете на внутреннем рынке объем в тоннах, который как был большой, ну, как какой-то, так и остался.
А объем выручки в долларах падает. Ну, если вы не повышаете цены. В результате он говорит, так вы неэффективно ведете хозяйственную деятельность. Ставочку мы вам повышаем. То есть, иными словами, поскольку наши компании живут в открытой мировой экономике долларовой, они не могут себе позволить не повышать внутренние цены, даже если к этому нет оснований. Нет, вы можете их внутри страны штрафовать. Типа, ребята, у вас нету хозяйственных оснований повышать цены. Они говорят, хозяйственных нету, а финансовые есть. Поэтому их никто не штрафует. А надо штрафовать. Или, например, запретить компаниям, которые кредитуются на Западе, продавать бензин на внутреннем рынке. Ну, потому что они повышают, не надо повышать цены. Или еще что-нибудь, но что-то надо делать. Это называется государственная политика. А если ее нету, ну, тогда, значит, цены будут расти.
Вот давайте все-таки попробуем развенчать какие-то мифы. Ну, вот смотрите, я, как, наверное, любой другой человек, интересуюсь курсом национальной валюты и читаю некоторых экспертов, обойдусь без фамилии. Но вот кто-то говорит, что должен в нынешних реалиях доллар стоит 50 рублей, а другие не менее уважаемые аналитики говорят, что он должен стоить 100 рублей. Да? Совершенно разные точки зрения. Давайте попробуем все-таки как-то так пунктиром обозначить, на что влияет все-таки сейчас стоимость, вернее, что влияет на стоимость рубля, недооценен он или переоценен, и что ждать? Вот, потому что это важно.
Это бессмысленно.
Все же пытаются как-то инвестировать в валюту до
сих пор. У нас рыночная...
А вы, кстати, извините, пожалуйста, вы говорили, что есть смысл с каждой зарплаты, где-то я прочитал, покупать золотую монетку.
Это я по банальной причине, потому что это долгосрочные инвестиции. То есть, если вы хотите, вот вам 25 лет, а у вас пенсия будет не скоро еще, там, через 40 лет, ну, сейчас через 40, по-советски было бы через 35. Вы об этом еще не думаете. А зря, потому что, когда вы к пенсии подойдете, то выяснится, что у вас этой пенсии не будет. А если вы покупаете монетку, она у вас хранится. И вы, значит,
у вас будет 500 монеток, например, ну, если больше. Каждый месяц покупать.
Ну, если каждый месяц, хотя бы, то... Да. Ну, будем считать, 10 монеток в год, значит, если 20 лет, то это будет больше. Mm-hmm. Ну, вот, и это уже вполне себе деньги.
А что с валютой? Что все-таки с рублем? Да? Будет ли, ну, про девальвацию много разговоров, да, про то, что в конце года ожидали, кстати говоря, что рубль до 100...
Еще раз повторю.
Вернее, доллар до 100 рублей еще дойдет. Не произошло этого.
У нас... Правит бал финансовые спекулянты, которые могут курс двинуть куда хотят. Они работают в тесной связке с Центральным банком.
С ними же борются.
Я не могу.
Который год.
Никто, никто с ними не борется. Потому что, еще раз повторяю, они работают в тесной связке с Центральным банком. Борются с кем? С маленькими частниками, которые пытаются на этом что-то урвать. Говорят, ребята, тут как бы серьезные дяди. А государственной политики нету, потому что это личные интересы конкретных там банкиров и, не боюсь этого слова, чиновников Центрального банка в том числе. По этой причине, то есть это, как это не доказано, но крайне вероятно. Mm-hmm. Вот. И в этой ситуации что-то предсказывать невозможно. Кстати, если вы посмотрите на политику Центрального банка, то вы увидите, что она идет волнами. Они вначале девальвируют рубль, потом его какое-то время укрепляют. Почему? Потому что разная модель зарабатывания. Вот. Потому что они то, значит, валютными спекуляциями занимаются на падающем рубле, то занимаются операциями... типа carry trade. То есть кто-то закупает российские ценные бумаги, им гарантируется, что до погашения рубль падать не будет, они получают высокий доход, да, а дальше рубль девальвируют, ну и, значит, вот еще один выигрыш. Ну и так далее и тому
подобное. А интервенции, кстати говоря, можно назвать инструментом на спекуляции, когда выбрасывается на биржу
валюта? Можно, но в чьих интересах? В чьих интересах осуществляются эти операции? Вот и все. Поэтому предсказывать политику Центробанка, опять-таки, я...
Но это сложно.
Не берусь, она не имеет отношения к,
к интересам страны, интересам граждан, государственной политики. Она имеет отношение к конкретным интересам конкретных лиц, с которым я не отношусь, поэтому я не могу ничего сказать.
Но увязка курса рубля и стоимости углеводородов же существует. То есть, условно говоря, очень завтра нефть пойдет вниз,
очень
и рубль начнет обесцениваться.
Очень относительно.
Относительно.
Да, очень относительно.
Хорошо, ну ладно. В общем, может быть и правильно, что мы никаких прогнозов не делаем. Значит, вот еще какая история, связанная с госзакупками и с недовольством Евросоюза своими слабыми позициями в этом большом экономическом деле, да, потому что в 2019 году почти 300 миллиардов евро госзакупки составляли в денежном выражении, тендеры, и вот европейцы говорят о том, что в связи с политикой импортозамещения и там ограничительными мерами заградительными, они не конкурентны, не имели конкурентных условий, да, для того, чтобы участвовать в этих самых госзакупках. Пожаловались в ВТО на это, правда, Минэкономразвития опровергает информацию о том, что есть претензии на вот эту же сумму 290 миллиардов долларов. Расскажите, пожалуйста, действительно ли европейские компании отстранены почти от госзакупок, и что считать вообще иностранной продукцией?
Наших госзакупок?
Да, российских госзакупок.
А почему российские компании не могут участвовать в западных тендерах?
А вот этого это никто не знает. Они не участвуют в них?
Нет, не участвуют.
Ну, может быть, потому что здесь европейский бизнес шире представлен, чем российский в Европе. Ну, смею предположить.
А это не важно совершенно. Претензии они могут предъявлять какие угодно. Да? Это наши деньги, грубо говоря, вот мои деньги. Когда я трачу свои деньги, я могу их тратить так, как я захочу. И поэтому я могу устраивать конкурсы. Вы знаете, я просто знаю некоторые российские компании, которые работают на мировых рынках. Они говорят, что на некоторые рынки, в принципе, не может попасть российская компания, потому что готовит тендерную документацию представители Соединенных Штатов Америки в третьих странах. И по этой причине она так составлена, что не американская компания, ну, очень редко европейская. Выиграть его не может в принципе. Они просто не допускаются до тендера. В нашей стране, поскольку всем лень писать грамотную тендерную документацию, это осуществляется явочным порядком. Но если они будут настаивать, ну, придется так писать документацию. Ну, грубо говоря, как бы будет сказано, что должны быть обязательно там в составе руководства лица там с допуском. Ну, или еще чего-нибудь в этом роде. Да, ну и все. Поэтому я думаю, что это все.
А знаете, вот в связи с этим вопрос следующий. Потому что есть комментарии МИДа о том, что, в общем, европейцы сами виноваты. Ну, дескать, вот они вводили санкции, а теперь в неравных условиях, плюс делали это под диктовку Вашингтона.
А еще один вариант, да, компания тех стран, которые нарушают свободную конкуренцию и вводят санкции, не могут участвовать в российских бюджетных тендерах. Вот там, пожалуйста, все.
Но вопрос вот еще в чем. Насколько эффективно вы оцениваете политику все-таки импортозамещения? В том числе, я понимаю, что это может быть узкий такой сегмент, но тем не менее, в чипы, микроэлектроника, скажем так, да? То есть удалось ли сделать то, что необходимо, чтобы быть независимыми в этом смысле?
Нет, конечно. Мы пока абсолютно не независимы. У нас есть и другие проблемы. У нас, например, нет семенного зерна, посевного материала своего. И это создает очень большие проблемы, потому что если нам объявят эмбарго на поставку вот этого самого зерна, мы посеять ничего не сможем. У нас нет зерна, которое можно сеять. Вот. Ну, то есть, но мало. Я не помню, 15%, 20%, ну и так далее. Вот. То есть у нас была полностью разрушена система семенного хозяйства, которая была в СССР. И таких проблем много. По этой причине, да, эффективность импортозамещения у нас крайне низкая, потому что у нас нет рублевых инвестиций. А рублевые инвестиции у нас невыгодны, потому что политика Центрального банка, вот это вот по завышению ставки, она делает крайне невыгодным инвестирование в реальный сектор. Вот, то есть вот эту ситуацию нужно менять. Если вы посмотрите на структуру денежной массы российской, то вы увидите, у нас монетизация экономики не 100%, как должно быть, то есть отношение расширенной денежной массы к ВВП, а где-то около 40%. Вот эти вот 60%...
То есть денег меньше, чем должно
было бы быть в нормальной экономике. Почему? Потому что нету...
Скажут, инфляция будет
инвестиционной составляющей. Ничего подобного. Это вранье. А инфляция — это в потреблении. А мы говорим, отсутствует инвестиционный компонент. То есть рублевые инвестиции в нашей стране сильно ниже, чем в любой другой нормальной экономике. В их национальной валюте. Почему? Потому что Центробанк и Минфин целенаправленно их запрещают. Дело в том, что требования Запада в начале 90-х к нам составляли как раз в том, чтобы не было внутренних источников развития.
Перерыв, ключевые экономические события обсуждаем с экономистом Михаилом Хазиным.